В следующий дом он уже вошел с важным видом, положив руку на эфес меча. «Дело святой инквизиции. Именем Господа приказываю честно отвечать на мои вопросы. За неповиновение — тюрьма».
«Мы ничего не делали, добрый господин», — задрожала старуха, та самая, которая вчера призывала сжечь Андреаса.
«Я этого не знаю. Может, это ты обернулась волком и убила Кильхин?»
«Что ты, добрый господин?»
Из мутных глаз потекли слезы, заскользили по бороздкам глубоких морщин.
«Кильхин убил ваш человек, а теперь она всех нас сожрет. Проклят Рёбедорф!»
Дану стало жаль старуху. Да и смысла не было ее запугивать. Она и так от ужаса плохо соображала. Он попытался успокоить. «Не плачь, матушка. Я верю, ты не виновата, не трону. Но что, если это был не наш человек? Если Вервольф кто-то другой?» Бабка от неожиданности даже перестала плакать. Видимо, такая мысль не приходила ей в голову.
«Это кто же?»
«Вспомни, матушка, может быть, в деревне кто-нибудь болел недавно? Или вдруг озлобился, на людей бросался, вел себя как-то не так?» Старуха долго молчала, потом затрясла головой.
«Нет, добрый господин, ничего такого не припомню».
В других домах повторился примерно тот же диалог. Никто ничего не видел, не замечал, не помнил. Дан обошел половину деревни. Бесполезно. Перепуганные женщины, дети, жмущиеся к матерям, дрожащие старики. И везде один и тот же страх. Скоро Кильхин встанет из гроба, и Рёбедорфу придет конец. Распрощавшись с очередной крестьянкой, Дан вдруг сообразил, что ни в одном доме не видел мужчину. Он не разбирался в деревенской жизни. Может, они, конечно, все были заняты какой-то работой. Но какой? Середина осени, урожай давно собран. В лес за дровами ушли? Все сразу? «Где мужчины?» — спросил он в следующем доме. Хозяйка опустила глаза.
«Возле часовни».
Да, но это очень не понравилось. Оставалось надеяться, что еще не поздно. Часовня стояла на окраине Рёбедорфа. Возле входа собралась толпа мужиков с топорами и вилами. Люди тихо переговаривались, спорили о чем-то, подталкивали друг друга. Худощавый остроносый парень за забором тщательно укладывал в кучу ветки и солому, собирая кострище. «Именем Господа отвечайте, что здесь происходит?» — повелительно спросил Дан. Крестьяне угрюмо молчали. «Что происходит?» — Дан повысил голос. «Ты!» — он указал на Остроносова. «Говори!»
«Вервольфа жечь будем», — насупился парень.
«И ты нам не указ!» — подхватил пожилой мужчина в грязной рубахе. Люди осмелели, из толпы раздались еще голоса. «Ты уедешь, добрый господин, а нам здесь жить! И оборотень детишек пожрет! Уйди лучше, не мешай!» «Я не позволю вам лишить несчастную христианского упокоения», — спокойно ответил Дан. «А мы тебя не спросим!» — из толпы выступил высокий парень. Поигрывая топором, остановился напротив Дана. «Уйди, святоша, пока цел!»
«Не дам!» — истерический вопль.
Из часовни вышел Лода, встал у входа, растопырил руки.
«Не дам жечь! Кильхин не Вервольф! Добрый господин, защитите мою девочку!»
«Пошел!» — двое крестьян оттащили старосту, швырнули с крыльца. «Вы оскверняете дом Божий!» — орал Дан. «Именем Господа остановитесь!» Но обезумевшую от страха толпу уже не останавливала ни мысль о Боге, ни присутствие человека из Инквизиции. Остроносый парень вытащил из-за пазухи кремень, наложил на него кусочек трута, ударил кованым кресалом. Сноп синеватых искр упал на солому, рассыпался огненной дорожкой, перекинулся на ветки. Вскоре костер запылал. «Готово!» Четверо мужчин вбежали в часовню, вытащили искалеченный труп в белом платье, понесли их к кострищу. Дан точно знал, этого допускать нельзя. Просто нельзя. Он, представитель церковной власти, обязан остановить самоуправство и как-то унять истерику. Иначе завтра сюда придет отряд ближних, и самим бунтовщикам не поздоровится. Обнажив меч, он встал перед костром. Именем Господа в последний раз приказываю остановиться». Его обступили со всех сторон. Один крестьянин поднял топор, другой нацелился вилами в грудь. Дан выставил перед собой меч, понимая, что находится на волоске от гибели. Сейчас прозвучит вечное «бей», и его просто растерзают на куски. «Не по-христиански это», — пробасили за спиной. Один из мужиков лишился топора, взмыл в воздух и полетел через ограду прямо на крыльцо часовни. Второй получил мощный удар в бок, согнулся, выпустил из рук вилы. Невесть, откуда появившийся Ганс, перехватил их обратной стороной, принялся орудовать как дубиной, охаживая бунтовщиков. «Не по-христиански!» Энгель с мечом наперевес врезался в толпу, раздавая тычки направо и налево. Приставил клинок к шее одного из тех, кто держал Кильхин. «Верни покойницу на место, ну, именем Господа!» Дан расхохотался и присоединился к друзьям, расшвыривая перепуганных людей. Теперь Энгель нравился ему гораздо больше. «Только не убивайте никого!» «Да кому они нужны?» — ответил Энгель, врезав одному из бунтовщиков рукоятью меча по лбу, а другому расквасив локтем нос. Ошеломленные напором крестьяне отступили. Толпа редела, люди разбредались по домам. Кильхин под слезные благодарности старосты была водворена в гроб, правда, уже в измятом и грязном платье. «Вы откуда взялись?» — спросил Дан, пожимая друзьям руки. «Ганс тебе беду стал пророчить, вот мы и сбежали с занятий», — ухмыльнулся Энгель. «Волда нам еще выдаст». «А вон и священник пришел», — сказал Ганс. К часовне быстро шагал человек в черной рясе. Дан решил подождать до похорон. После короткой мессы Кильхин упокоили на кладбище за часовней, недалеко от того места, где нашли ее тело. Пришлось помогать старости нести и опускать в могилу гроб. Никто из деревенских не захотел хоронить Вервольфа. «Смотри», — толкнул Дана Энгель, когда староста, рыдая, принялся забрасывать гроб землей. За высокими кустами, окружавшими ограду, стояла немолодая женщина в черном платье и черном чепце, пристально смотрела на могилу. Худое, изможденное лицо выражало странное удовольствие. Тонкие губы улыбались. «Кто это?» — спросил Дан. Староста на мгновение оторвался от скорбного занятия, близоруко вгляделся в кусты. «Вдова Блау, нехорошая она женщина, добрый господин. Живет на отшибе, ни с кем не здоровается». Ода перешел на шепот. «Видно, за свежей землей с могилы пришла. Говорят, колдует она, порчу на людей наводит». Поняв, что ее заметили, женщина развернулась и быстро зашагала прочь. «И знаешь, кем оказался грозный Вервольф? Почтенной и богатой вдовой, матерью четырех дочерей», — вспомнился рассказ брата Юргена. «Покажешь, где ее дом», — распорядился Дан. Настя. Настя поднялась, подхватила башмаки, на цыпочках подкралась к двери. Осторожно, стараясь не скрипеть, отворила, выглянула. В коридоре стояла темнота. Она пошла на ощупь, ориентируясь по памяти Адилии. Без особых приключений добралась до лестницы, спустилась на первый этаж, толкнула входную дверь, заперта на ключ. Вспомнила, что в кухне есть выход для прислуги. Черный ход тоже оказался заперт. Придется идти к старухе, решила Настя. В лучшем случае удастся украсть ключи, в худшем — отобрать их и сказать, что замуж выходить не намерена. Она собралась уже возвращаться, когда заметила, что из-под двери, ведущей в подвал, пробивается слабый свет. Прислушавшись, уловила теткино бормотание. Что уж, оставался вариант номер два — откровенный разговор. Настя обулась, потянула дверь, ступила на скользкую лестницу. На стене горел факел, бросая рыжие отблески на ледник, над которым склонилась старуха. Тетка размахивала кухонным топориком, рубила мясо. Удивившись, чего бабке пришла фантазия заниматься кухонными заготовками среди ночи, Настя спустилась ниже. Остановилась на середине лестницы, окликнула. «Тетушка!» Та обернулась, резко, гибким движением, словно молодая. На короткое мгновение ее лицо перекосило гримаса злобы, которая тут же перетекла в добродушную улыбку.
«Деточка, ты почему не спишь?»
«Я ухожу, тетушка. Открой мне дверь».
Старуха отбросила топор.
«Тебе некуда идти, Адельхин. Я нужна тебе, а ты нужна мне. Ступай в свою комнату, деточка, ступай».